Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. И, как всегда, пока что, пока ничего не мешает, веду программу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений с моими комментариями. Ну, не только с моими, но еще прекрасные люди пишут замечательные, прекрасные вещи. Пока народ собирается, потому что сейчас народу я вижу пока немного, давайте послушаем. Вы знаете, что Путин сначала, значит, отказался ехать в ЮАР, потом согласился ехать в ЮАР, потом опять отказался ехать в ЮАР, потом опять согласился ехать в ЮАР, но все его эти попытки, они были прекращены, и вы узнаете почему. Но вот на российском ток-шоу «Бешеном» у Скобеевой политолог Марков рассказывает, почему Путин не летит. Послушайте.
Фабрису, совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы, британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР, и он придумал вот эту пулю, как объяснить, почему Путин не приедет. Потому что я его мог
сказать. Это была конспирологическая.
Не конспирологическая.
Реклама.
Нет, правда чистая. Со схем...
Правда чистая. Идем дальше. Еще пару звучков. Сейчас дойду до вот этого самого прекрасного. А, вот, смешно. Значит, вы знаете, есть вот эти беззубые бабушки, которых называют отряды Путина. И они на все реагируют, они за Путина и так далее, и так далее. Вот их новое заявление.
Мы услышали информацию с Великобритании, чтобы окончить войну на Украине, нужно Россию принять в НАТО. А у нас другое предложение.
Да, Света. Собрать их всех в кучу, этих бендеровцев, и отправить к ним туда, в Канаду, в Америку, к друзьям. Вот пусть они там, выделят им землю, сделают им республику, и пусть они с ними, добавим гранаты, добавим головки, танки, пусть они там с ними поживут. С нами пожили, пусть там поживут.
Так что англосаксы, забирайте своих любимых бендеровцев к себе, и там ходите, лелейте их. Они ваши любимые народ, Великая Украина, вот там сделайте им родину.
Да. Знаете, что это мне напоминает? Вот знаете, бывает на рынках вот такой вот запах, когда заходишь, такой общий продуктово-рыночный запах такой, который замешан на всем на свете. Но в основном на гнили. Это очень тяжело убрать. Вот это вот то, что сейчас я услышал. Значит, ну вот знаменитое аудио. Тут у меня, кстати, задавали вопрос. Я не знал про этот высер Путина, про то, что можно еще и в Польшу вторгнуться. Давайте послушаем.
И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. И именно благодаря...
Понимаете, на это можно было бы обращать внимание, если нужно. Мы напомним. Но ты уже напомнил. Что, грозишь, что ли? Померяй пипиську свою. Это единственный комментарий, который только может быть. Он, кроме того, что сцикливый Гитлер, он еще и сцикливый Сталин. Я категорически антисталинист, но я хочу сказать, что Сталин что-то строил. Понимаете? А это только все разрушил. Хорошо, переходим к новостям. Они разные и так далее. Значит, густо, таких маленьких линеек не делают. Вот, понимаете, нам уже пора, я хочу вам сказать, нам пора перестать обращать внимание на то, что говорит Владимир Владимирович Путин. По двум причинам. Во-первых, он ебанутый, простите меня за слово «он». И то, что он говорит, это вне времени и вне пространства. А во-вторых, он что имел в виду, когда говорит «мы напомним»? Ну вот что он говорит «мы напомним»? То есть что, дойдем до Варшавы? Да вы вон в Украине укрепляетесь, не можете завоевать страну, которую хотели за 3 дня. Или атомную бомбу? Ну, пожалуйста. То есть, понимаете, он, ну, он Соловьева напоминает. Не Соловьева его напоминает, а он напоминает Соловьева, когда Соловьев, этот идиот, кричит там, на Вашингтон, испепелим и так далее. Ну, как это говорят? Мама, помните мультик? Мама, он и меня посчитал, помните? Значит, свершилось. Бывший продюсер нашего радио и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев и политик Константин Боровой включены в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России. Ну, как всегда, пятница, и по пятнице, так сказать, они это самое. Ну, тоже, понимаете, вот я вам это дело сообщаю. Ну, сообщил я вам, да. Это стало уже таким расхожим. Ну, очередной иноагент. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, заявил, что Крымский мост является целью, которая несет войну и должна быть нейтрализована. Но он имеет в виду уничтожена. Да, вот он так подтвердил. Посмотрим, что из этого получится. Подбираемся к теме Лариса. А Гиркина сразу арестовали без иноагентства? Да. Замечательно написал Оксимирон. Вы же знаете Оксимирона. Не зарекайся от Сумы, если это Биркин, и от тюрьмы, если это Гиркин. Смешно. Я вам хочу рассказать бешеную историю, которая сегодня имела продолжение, началась год назад. Год назад мы показали сюжет. Значит, молодой парень, где-то ему 22-23 года, которого зовут Виталий Шумей. Он получил ранение в голову, украинец, во время битвы. Его начали лечить, а потом отправили, я вам сейчас скажу, в Испанию, по-моему. Да, Испанский институт Гутмана. И он там лежал, с ним поехал отец. И мы показали сюжет, где вот этот парень вот так вот просто лежит с открытыми глазами, никак не реагируя. И его отец. И вот, значит, отец, когда люди с камерой вошли в палату, он с ним разговаривал. Ну, и те стали брать у него интервью, говорят, что вы ему говорите. Он говорит, да, вот Лариса, у него полчерепа не было. Да, ну, там серьезно было. Там, как у Шумахера какие-то, ну, в общем. Короче говоря, значит, отец сказал, я буду с ним. Я его отец. Он мой сын. Я буду с ним разговаривать. И каждый день с утра до вечера он был рядом с ним. И он с ним разговаривал, он ему читал интернет, он ему, значит... Перевожу с украинского. Украинский боец, командир зенитно-ракетного комплекса Виталий Шумей, который год назад получил травму, практически несовместную с жизнью, заговорил. Радостным известием поделился его отец Сергей. Он рассказал, что первые слова сына через год после тяжелой травмы. На вопрос «Ты знаешь, кто я?» Виталий ответил «Папа, что будешь, воду или сок?» Ответил «Сок». Лечение в Испанском институте Гутмана профинансировал клуб «Шахтер» Ахметова. После многочисленных операций врачи констатируют прогресс в восстановлении функций мозга. И вот знаете, я хочу вам сказать, что, ну, К сожалению, у меня вот уже отца нет, и много лет. Я поздний ребенок. И матери нет уже. Не знаю, кто будет рядом со мной сидеть, если что-то такое случится. Но ведь рано или поздно же случится. И вот это вот удивительное. Конечно, с одной стороны, это медикаменты совершенно замечательные. А с другой стороны, этот отец. Я не знаю, как это работает, но это работает. Великий человек. Важная новость сегодня пришла, наверное, ставящая точку в полете Путина в Южноафриканскую Республику. Дело в том, что вчера снова появились сообщения, что он поедет. Так вот, правительство Южноафриканской Республики согласилось выдать ордер на арест Путина, если он приедет в страну. Все. Пусть едет. Министерство юстиции ЮАР в минувший понедельник направило директору Государственной прокуратуры формальный запрос на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина. Значит, ну, в общем, дальше нет смысла читать. Короче говоря, если он приедет, ему конец. И вот понимаете, что интересно? Он вот сидит, вот это чмо, и говорит: Польша, мы им напомним, вот это вот Польша, напомним. Он нос высунуть не может никуда. Понимаете, он на самом деле он несчастный человек. Он, конечно, бандит, убийца, и его хлопнуть, и все. Он несчастный человек. Вот, да, Михаил Обид, какой он мерзкий, если только вы про него, а не про меня. Я тоже мерзкий. Вот сидит, понимаете, плохо, когда человека называют крысой. Ну, мышкой бы назвали. Но он настоящая крыса. Сидит, зубы, это самое. Только из-за него люди умирают. Понимаете? Офигительная была невероятная история сегодня в Государственной Думе. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, по которому гражданство Российской Федерации по рождению могут лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. И вы знаете, кто резко выступил против этого? Милонов, который сказал: вы идиоты, вы Конституцию читали? Ну, вы знаете, в Конституции Российской прямо запрещает лишать людей гражданства. Вот понимаете, Путин, который бредит тем, что он захватит Польшу, сидит. Ну, вот это вот, вот эти вот намеки, мы им... А, простите, Клишас. Клишас, да, он же в комитете по законодательству, извините. Спасибо вам. Поправляйте меня, если я неправильно говорю. Я устал. Значит... Вот понимаете, как сказал, я вам цитировал эту фразу, она очень простая. Они выдумали для себя мир и в нем живут. По-моему, это Портников сказал, не помню. Но это правда. Вот понимаете, вот они выдумали, что они напомнят Польше, члену НАТО. Они выдумали, что, наверное, а вот мы и решим, что здесь замечательно... написал: сейчас они снова изменят Конституцию. Извините, ушло сообщение. Да пусть меняют. Пусть они меняют, что хотят. Вы же их не боитесь. Ну, вы же их... Ну, хорошо. Вот это говно лишит вас гражданства. Ну, значит, вас примет какая-то страна. И вы начнете жизнь там, но вы не предадите себя. Какие они жалкие. Теперь пошли к Гиркину. Сначала информация разная, хотя ее немного. Решение, пишет Мальгин, решение Бориса Стрелкова вынесла судья Олеся Менделеева, та самая, которая в 2020 году приговорила художественного руководителя Гоголь-центра Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно. Максимальное наказание по вменяемой Стрелкову статье – 5 лет лишения свободы. Это я вам просто читаю информацию. Против, вот, понимаете, против его ареста Гиркина вышел такой же преступник, которого зовут Павел Губарев. Ну, это человек, который руководил вот этими территориями там какими-то. Его задержали. В Москве задержали соратника Стрелкова Павла Губарева. Ранее Губарев писал о поездке на суд к Стрелкову и призывал туда ехать и других. Я хочу вам сказать, что есть фотография, собралось там 10 человек. Он только там развернул бумажечку, там свободу, Гиркину и так далее. Тут же его замели. Конечно, Украина празднует. Просто празднует. Пишет Андрей Нечаев, вы знаете, экономист. В промышленности установлен новый рекорд кадрового дефицита за 27 лет наблюдений этого показателя с 1996 года. С начала третьего квартала 2023 года о недостатке работников заявляли 42% предприятий. Прошлый максимум был 36%. И вот понимаете, вот сегодня справедливо один из моих гостей сказал, что он отправляет на фронт как раз то поколение, крыса, которое должно, в общем, поднимать и строить Россию. То есть это люди половозрелые, которые могут родить детей и так далее. И вот, понимаете, я хотел бы, наверное, ну не знаю, но он же не отвечает на подобные вопросы. Вот спросите, вот ты вот это, козел, читал, вонючий? Почему ты убиваешь свою страну? Вот интересное развитие событий. По-моему, наступает такое в одном из регионов. Просто уже задолбались. Южная Корея пригрозила положить конец режиму Ким Чен Ына в случае применения КНДР ядерного оружия. Это произошло после того, как министр обороны Северной Кореи раскритиковал прибытие в Южную Корею американской атомной подлодки класса «Огайо», передает агентство «Ренхаб». Я вам хочу сказать, что вот этот вот министр обороны, он сказал, что расценивает это как ядерную угрозу, и мы ответим ядерным оружием. Вот давно пора закончить этот конфликт, и вы знаете, в какую сторону. А теперь я вам прочитаю то, что написал профессор Преображенский. Ну, я его так называю, он так тут значится. На самом деле Иван Преображенский, он в Праге. Он написал по поводу задержания Гиркина. То есть, понимаете, мы с вами понимаем, что Гиркин и так все время ходил... Друзья, ставьте лайки, что-то вы скромники такие, 3500 смотрят и, наверное, где-то сегодня там Плющев или кто? Кто там сегодня бушует по пятницам в мое время позднее? Понимаете, мы с вами понимаем, что Гиркин ходил по лезвию бритвы, и нам все время было непонятно. Помните, я вам об этом говорил, что я не знаю, почему он жив-здоров, почему его не арестовывают и так далее. Да? Тут есть, естественно, много версий. Половину версий вы чувствуете, но есть Сим пишет, пятница, кривульки устали, плюс шаббат. Ну да, да. И скрипочка пишет, заслушались. Прелести вы. Значит, смотрите, и половина вы чувствуете версий. Ну, например, он говорил про Путина такое, что удивительно даже, как он за это не арестован. Первая версия, которая понятна. А, бушует Плющев, ну-ну, мне не жалко. Первая версия, да? Вторая версия. У них была конкуренция с Пригожиным. Кстати, наполовину это верно, что Пригожин тут приложил руку. Потому что на Гиркина написал донос бывший участник ЧВК Вагнера. Бывший, заметьте. Но тем не менее. Вот что пишет Иван Преображенский. Это не очевидные версии, но мы их просто должны знать. В задержании Гиркина важен сигнал режима рядовым зэгнидам и ватникам. Заткнитесь и подыхайте за Путина молча. Больше вам ничего не разрешено. Вот по стилю я чувствую, что Преображенский был очень раздражен. Есть Пригожин, он режиму свой, он часть режима. Он с одобрения Путина получал и распиливал триллионы из бюджета, поэтому ему можно всякое. А есть рядовые загниды и ватники. Их путинский режим глубоко презирает. Гиркин как раз из них. Мелкая имперская шушера, которой режим воспользовался и выбросил, но которая возомнила, что она важна. Сейчас на примере Гиркина режим напомнит всем загнидам и ватникам, что они ничтожные рабы, которым позволено только две вещи – терпеть Путина и дохнуть за Путина. Ну, резко, но справедливо. Ну, это не потому, что Путин сказал, а потому что это сообщение еще было до этого. Польша перебрасывает войска на востоке за размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии вблизи границы. В свою очередь Путин заявил, что в Варшаве мечтают об украинских и белорусских территориях и пригрозил, что агрессия против Беларуси будет расцениваться как агрессия против Российской Федерации. Ну, конечно, это ж совместное государство. Я сначала думал, что это Деза, но поскольку это написал один из сотрудников, А что оно не открывается? Не, уже открылось. Один из сотрудников «Эхо Москвы» из службы новостей, я ему верю. Я вам сейчас прочитаю, что делается в Беларуси. Послушайте, это как-то, ну, даже по нынешним временам нечто. Александр Лукашенко отметил, что все необходимые решения по кадрам приняты. Цитата. «Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился, никто в стране не сможет взять его на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое, ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии, колхозе, совхозе не может шагу ступить влево-вправо без разрешения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность». Ну, он написал... этот друг. Ну, раз у братьев уже восстанавливают крепостное право, то через годик-другой и в России что-то похожее будет. Ну, это же просто... Есть такой человек, Олег Царев. Он даже был депутатом Верховной Рады, но это абсолютно такая вата. Сбежал в Российскую Федерацию. И сейчас пишет по поводу Стрелкова. По Стрелкову. Я думаю, что Владимир Владимирович перешел красную черту. Владимир Владимирович перешел красную черту, арестовав Стрелкова, патриота и выдающегося деятеля «Русской весны». Это окончательный приговор режима. О, Боже, Олег, ну выпей яду. Ну, пришла пора общаться по-серьезному. То есть Олег Царев, который никто, будет общаться по-серьезному. Мы закрывали глаза на ситуацию так долго, как только могли и надеялись, что нас услышат те, кто стоит за принятием решений. Раз нас услышали ровно настолько, чтобы арестовать, говорить больше нет смысла. Я думаю, что Путин уже усрался, когда это прочитал. Просто, ну, вы представляете, чтобы вот с ним уже Олег Царев не будет разговаривать. Но это очень серьезно. Еще пару новостей. А, вот это я вам прочитаю. Знаете, сегодня немного новостей. Есть такой замечательный человек, я с ним знаком, его зовут Евгений Беркович. Евгений Беркович – это такой, ну как вам сказать, ученый, литератор и так далее. И он выпускает два журнала. Выпускает два журнала, при этом живет в Германии. Он очень много пишет об Эйнштейне и так далее. У него очень много статей об ученых. Подпишитесь на него, так и написано, Евгений Беркович в Фейсбуке. Но у него, я его ни разу вам не читал, потому что у него очень большие статьи. Просто ни конца, ни края. И вдруг он неожиданно написал такую заметку. «Надо ли свергать диктатора?» Ясно, что он написал эту заметку, ну типа «надо ли свергать в том числе и Путина». Между прочим, он правильно это сделал, потому что он вчера была одна интересная дата. Вот послушайте. Годовщина покушения на Гитлера 20 июля 1944 года вызвала комментарии на мою статью «Одинокие герои», авторы которых высказывают сомнения в том, что мир после уничтожения Гитлера стал бы лучше. Заговорщики, мол, антисемиты, неизвестно, куда бы они повернули Германию, свергнув Гитлера. Тут я должен четко обозначить свою позицию. Поставленный в заголовке вопрос в общем случае не имеет однозначного ответа. Иногда свержение диктатора может обернуться еще большей тиранией. Не уверен, что для Испании было бы лучше свергнуть Франко, а для Чили – Пиночета. Я даже в восстании декабристов не уверен, что они бы принесли России желаемое освобождение. Но в случае Гитлера у меня нет ни капли сомнений. Гитлер на оси зла – это крайняя точка. Для евреев, в частности, ничто не может быть страшнее, чем власть Гитлера над миром. Поэтому удачный исход заговора 20 июля спас бы жизни сотням тысяч, если не миллионам людей, в том числе и евреев. Заговорщики, конечно, не ангелы и вряд ли построили бы рай на земле. Но избавление от Гитлера было бы огромным облегчением для всего человечества. Бог этого облегчения не дал, но радоваться этому по меньшей мере неумно. Это очень хорошо написано, и я поддерживаю это. Я поддерживаю. хуже того, что делается сейчас Путиным, может быть только использование ядерного оружия. Но мир к этому готов. Мир был не готов к гитлеровской агрессии. Но удар табакеркой изменил бы ситуацию. Скажу так, меньше бы погибло людей. Новая метла всегда по-новому метет. Всегда. Выбираю. Ну, мы вчера с вами отмечали день рождения, ну так просто упомянули, Александра Ширвинта, замечательного, теплого человека, ироника, остроумца и так далее, и так далее. Жаль, ну, я Ширвинта знал меньше, я знал Державина Михаила Михайловича и Роксану Бабаян. Ну, я уже давно, я не знаю, Роксана жива или... Ну, кто-то из вас знает, напишите мне. И Михаил Михайлович рано ушел, скажем так. Поскольку сегодня пятница, фрагмент из его книги. Какой тонкий стиль. То есть он пишет. К старости вообще половые национальные признаки как-то рассасываются. Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и обаятельно, пью профессионально и этнически точно, с женщинами умозрительно возбужден, с коллегами вяло, соревновательно тщеславен. Но умиротворения нет. Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало. Смерти я не боюсь. Боюсь выглядеть старым. Боюсь умирания постепенного, когда придется хвататься за что-то и за кого-то. Я красивый старик, боящийся стать беспомощным. В общем, диагноз – старость средней тяжести. В нашем возрасте от 75 и выше ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Я столько раз бросал курить, но ни к чему хорошему это не привело. Возвращался обратно и продолжал курить. А потом меня навели на замечательного академика, предупредив, что он никого не принимает, но меня откуда-то знает и готов побеседовать. Я собрал полное собрание сочинений анализов в мочи и поехал куда-то в конец шоссе энтузиаста. В особняк, тишина, ходят милые кривоногие дамы в пластмассовых халатах, ковры, огромный кабинет. По стенам благодарственные грамоты от Наполеона, от Петра Первого, от Навуходоносора. И сидит академик в золотых очках. «Сколько вам лет?» – говорит. «Да вот, говорю, 400 будет. Мы, значит, ровесники, я младше вас на год». Когда он увидел мою папку анализов, взмахнул руками. «Умоляю, уберите, мне это уже понравилось». Заглядывать в досье не стал. «А что у вас?» – он спрашивает. «Я говорю». Ну, во-первых, коленки болят утром. Но это нормально. Я стал быстро уставать. Правильно, я тоже. В вашем возрасте так и должно быть. И я успокоился. Раз уж академик медицины чувствует себя так же, как я, то о чем тогда говорить? На прощание я сказал, что бросил курить. Он посмотрел на меня через золотые очки. Дорогой мой, зачем? В нашем возрасте ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Доживаем как есть. Я поцеловал его в грамоты и ушел. Гений. А если бы он стал читать мою мочу? Блистательно совершенно. Просто блистательно. Вот такой великий человек. Живет еще. Конечно, слушать немножко... А что вы пишете? У Николая Тамразова мужские проблемы. Что вы написали? Слушать его сейчас очень тяжело, потому что, вы знаете, к этому возрасту трескается голос, и, конечно... В советские времена... Сплетни, с внуком у него проблемы. Да пусть будут с внуком у него проблемы. В советские времена были такие акины. Они и сейчас есть. И вот появлялся такой... Каратма, бечеранга... Советский народ как единая общность, бренд, вот такой. Они вставляли русские слова. И, конечно же, во времена Сталина просто невероятный был, вот невероятный был культ личности. Понимаете, любая, да, Абай, Кунабаев и так далее. Вот я вам сейчас прочитаю фрагмент. Вот вы видите, он на такой темной бумаге. Это страница. Вот понимаете, что такое культ личности? Это когда непонятно почему от страха. Михаил Шишкин, замечательный автор, сказал это... Восторг ужаса. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что в любую... Рунова арестовали. Кто такой Рунов? Напишите, пожалуйста, я всех не знаю. Я такой провинциал, сижу у себя в Киеве. Значит, вот я вам сейчас прочитаю текст. И вы понимаете, в каком страхе и ужасе... Это текст для детей, сказка. Фрагмент. «Прохожу на средина». Вот слушайте. И захотел Хаджа, захотелось ему увидеть товарища Сталина. Расспросил он Декхан, как найти Сталина, и пошел в большой город Москву. Сказали товарищу Сталину, что его хочет видеть Насреддин. Сталин велел тотчас привести его к себе. Привели Насреддина, Сталин накормил его, дал отдохнуть после долгого путешествия. А потом решил испытать, правду ли люди говорят, об уме Насреддина. Вот Сталин и говорит. «Слышал я, что в старое время ты в Аллаха и его святых не верил, богатых не любил, за бедных заступался. В награду за это теперь проси, что пожелаешь». Задумался Насреддин, потом вдруг улыбнулся. «Хочу, чтобы меня приняли в колхоз». Теперь колхозники – самые счастливые люди. И поверил тогда товарищ Сталин, что правду говорили люди об уме Насреддина. Давайте скажем Господу Богу и нашим родителям, что мы не живем в это время. Вы понимаете, в каком ужасе, страхом смерти Должны были находиться все эти люди, которые клепали это. А вот другой писатель. Григорию Гладкову, Грише Гладкову, между прочим, исполнилось 70 лет. «Пластилиновая ворона» и так далее. Удивительно светлый человек, сыгравший в моей жизни. Да, Лев Свердлин его играл замечательно. Гриша Гладков сыграл в моей жизни очень большую роль. Он был в Москве, когда я приехал в Москве совсем молодым, он меня поддержал, мы вместе сделали диски следствия ведут колобки и так далее, ну много чего. Он меня познакомил с Эдуардом Успенским и так далее. Вот смотрите, говорят, как протестовать, что делать, а все очень просто. Фазиль Искандер, много раз цитирует его эту фразу, вот смотрите, как просто все. Человек должен быть порядочным. Это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Поэтому, если вы не участвуете в подлости, не разносите подлость, не платите за подлость, вы порядочный человек. Я не буду вам показывать эту фотографию, потому что показывать ее бессмысленно. Мутная фотография, где в военной форме стоят несколько человек и сидит одна женщина. Вот все. Для вас просто ничего вы не скажете. Кто это, что это? Ну, интересное описание. У француза, сидящего на фото в центре, достаточно любопытная биография. За хулиганство его отчисляли из нескольких школ. Часть своего детства он провел в приемной семье. Успел поработать мясником. Параллельно увлекся велогонками и боксом. В 17 лет пытался попасть в летное училище, но опоздал на набор. Соврав про свой возраст, паренек отправился во флот. Год спустя новоиспеченного морского пехотинца отправили в дисциплинарную роту в Сайгон, но даже там своенравность давала о себе знать. Значительная часть службы он провел на гауптвахте, в том числе за контрабанду оружия. 4 года спустя, уволившись из армии, он начал мотаться по стране, подрабатывая где придется. Сложно сказать, как бы сложилась судьба парня, если бы в Каннах на него не обратил внимания американский продюсер Гарри Уилсон. Потом были съемки в десятках голливудских и французских фильмов «Всемирная любовь и признание». На фото Ален Делон. Знаете, почему я вам это читаю? У меня есть такая фраза, которую я всем говорю. Мы с вами не знаем, что с нами будет через 5 лет. Не через 3 года, через 5 лет. Через 5 лет... Я не знаю, почему я так говорю. Во всяком случае, моя жизнь подчинялась именно этому правилу. Вот вы живете, 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 но в современном мире, если вы живете не в селе, и, так сказать, помните, тот, кто закатывает банки, ну и так далее. Жизнь меняется. И вот вам, пожалуйста, тут был, здесь был. Так, конечно, он божественно красив. То есть, ну, он даже не модель, это эталон красоты. Просто. Это природа рождает такое раз в 100 лет. Посмотрите на его фотографии, когда вот он юноша. Да там просто нечего делать. Его просто надо вот ставить, и пусть стоит. И помните, как в грузинском анекдоте? Ты только ходи. Вот и все. Но все равно... Вы, конечно, знаете фильм «Список Шиндлера». Я хочу вам сказать, что везде написано очень много фактов из истории этого фильма, но вот этот факт вы не знаете. Актриса, которая играла девочку в красном пальто, в списке Шиндлера, когда она была в фильме, ей было только 3 года. Спилберг взял с нее обещание, чтобы она не смотрела этот фильм, пока ей не станет 18. Но она решила посмотреть этот фильм, когда ей было 11. И сказала: это ужас, это кошмар. Такая вот история. Ну, в 11 я 5 раз подходил к этому фильму, и никак. Французы к Делону не очень. Послушайте меня. Зависть, как говорил Венедиктов, и, наверное, сейчас говорит, зависть – плохое чувство или плохое качество. Тигр практически не охотится днем. Он всегда охотится ночью, потому что, внимание, его ночное зрение в 6 раз лучше, чем у нас с вами. Вот он ночью и ходит. И тут на фотографии такой красавец. Да, человек должен быть порядочным. Очень интересное. Вы, конечно, знаете, может быть, даже не читали, там молодое поколение Куприна. Ну, автор «Поединка», «Ямы», «Гранатовый браслет», «Гамбринус» и так далее. У него было удивительное свойство. Федор Шаляпин, Федор Иванович Шаляпин, певец, называл Александра Ивановича, то есть Куприна, самым чутким носом России. Настолько, то есть это не образно, а реально, настолько развитым было у писателя обоняние. Современники шутили, что в Куприне было что-то от большого зверя. Многие дамы, к слову, очень обижались на него, когда он их натурально обнюхивал. Возможно, именно это помогло ему выиграть спор у Бунина и Чехова на предмет того, чем пахнут женщины. Победа была безоговорочно признана за Куприным, который сказал: молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком, а старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном. Кстати, вот я действительно, но это не старческий запах, это он имеет в виду другой. Но вот дети пахнут парным молоком. Это вот какое-то странное такое. Я это ощущал, когда моих нюхал. Неудивительно, что однажды известный французский парфюмер, услышав от Куприна четкую раскладку ингредиентов, составляющих его новый аромат, воскликнул: такой редкий дар, и вы всего лишь писатель. Да, всего лишь писатель, но какой? Люблю я такое читать. Вертинский. Фарида Валиева, потому что дети пьют молоко, а старушки – отвары ромашек и полыни. Ну да. Вот вы знаете, замечательный стих о расставании. Матвею Плющева 7 тысяч, у вас 4 с лишним. Это круто, учитывая, что он раньше начал. Ну, вы знаете, я с ним не меряюсь. Я его очень люблю. Понятно, он раскрученный, слушайте. Он давно работает. Вот он пишет о расставании, но об очень интересном моменте, вернее, как сказать, не моменте, а части расставания, результата расставания. Это очень тонко, это такой очень странный стих. Понимаете? Вот слушайте. «Самой нежной любви наступает конец, бесконечной тоски обрывается пряжа. Что мне делать с тобою, с собой, наконец? Как тебя позабыть, дорогая пропажа? Скоро станешь ты чьей-то любимой женой, станут мысли спокойней и волосы глаже». Потрясающе. «И от наших пожаров весны голубой не останется в сердце и памяти даже. Будут годы мелькать, как в степи поезда, будут серые дни друг на друга похожи. Без любви можно тоже прожить иногда, если сердце молчит и мечта не тревожит. Но когда-нибудь ты совершенно одна, будут сумерки в чистом и прибранном доме, подойдешь к телефону, смертельно бледна, и отыщешь затерянный в памяти номер, и ответит тебе чей-то голос чужой. Он уехал давно, нет и адреса даже. И тогда ты заплачешь, единственный мой, как тебя позабыть, дорогая пропажа». Просто гениальное стихотворение. Просто гениальное стихотворение, ребята. Разве в нашей жизни не было такого? Когда вы открываете старую записную книжку, а у меня они еще были, я вижу там номер, не обязательно моей прошлой любви, просто. И я звоню, и мне говорят: «Ой, вы знаете, она умерла 6 лет назад». Или там одна женщина, которой я многим ей обязан, которая была моя как третья мама. Третья мама. Я позвонил ее мужу, говорю: «Ну, позови». Он говорит: «Лучше не надо». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Ей 90, у нее Альцгеймер». Да, в книжке телефонной старой-старой, где воспоминания живут. Понимаете, вот это вот... Почему я прочитал еще этот стих вам? Понимаете, сейчас техника дает нам возможность, если только мы не рассорились, не разосрались с этими какими-то людьми, которые ближе к вам, вот они близкие вам, держать с ними контакт. Поэтому я вас призываю. Понимаете, нынешнее поколение, ну вот Катина, например, даже которые старше, они уже, вот моя, между прочим, Катя, предположим, она, мы там где-то что-то такое, какой-то человек, она говорит, я говорю: «Запиши телефон». Ну вот у врача мы были: «Запиши телефон». Она, Катя, говорит: «А вы в Фейсбуке есть?» Ну, я сказал ей: «Это неправильно. Причем тут Фейсбук? Человек может, ты потом не найдешь, ты забудешь имя и так далее». Но, Катя, почему важен Фейсбук? Потому что вот, и, вот сейчас молодые, я не имею в виду губастых, ну, нормальные люди, вот которых я вам читаю, они как бы подгребают к себе людей, как квочка. Понимаете? Ведь это хорошо, ты в Фейсбуке сделал пост, и все его получили. Конечно, мои друзья у меня в Фейсбуке. Но когда я уже был взрослым человеком, и черт побери, лишь тогда появилась не ВКонтакте, а помните, где в школе, как это, когда мы в школе были, искать по школе. Там какое-то другое название было. Я не знаю, оно существует сейчас или нет. А потом ВКонтакте, да, Одноклассники. Одноклассники сделали великую вещь. Великую вещь. Просто великую вещь. Ну, а потом ВКонтакте, а потом Фейсбук и так далее. Сием пишет, не люблю я Фейсбук. Сием. Фейсбук заплакал. Фарида Валиева пишет, недавно наткнулась на телефонную книжку мамы. Там от руки написаны номера ручкой, и я начала вспоминать этих людей. Да. Да, мои дорогие, именно так. Хорошо. Руслан Гориславец. Фу, Фейсбук – это деградация. Боже. Святханенко пишет, Фейсбук обиделся. Ребят, ну не позорьтесь, понимаете? Ну, не позорьтесь. Вот держите по поводу Фейсбука, всех вот этих людей великих, которые это сделали. Держите мнение при себе. Ну, потому что смешно. Смешно это читать. Ну, а вот тут пишет, новая соцсеть появилась у Цукерберга. А как называется, напомните мне, потому что тут я сегодня одну вещь прочитал. Как называется вот это, Юрий Дрюк, как называется его соцсеть? Trends, вот, послушайте. Значит, я сегодня прочитал, я только не понял, я не знал, что у него это появилось. Значит, в трензе резко, вот так сначала люди подписались, началось общение, и прямо через несколько дней оно падает. Понимаете, в чем дело? По всей видимости, открыть соцсеть надо уметь. Понимаете, в чем дело? Надо уметь. То есть я не умею. Вот улучшают Telegram и улучшают, как бы и то добавляют туда, и то. Ну, казалось бы, вот нет. Вот люди избрали какую-то форму общения в Telegram. Вот Telegram-каналы, в основном анонимные и так далее. Вот все. Никакие видеозвонки, ничего, вот как-то оно не идет. То есть по всей, вот Александр Вебер пишет, уже перенасытились Фейсбуками, Инстаграмами, Твиттерами и прочим. Не перенасытились. Мы, вот если кто-то придумает что-то новое, понимаете, принципиально, которое расширит наши возможности, мы туда пойдем. Все. Дорогие друзья, суббота, воскресенье. Отдыхайте, пожалуйста, если будет что-то невероятное. Не знаю, может быть, я запишу публикацию дня, потому что у меня собрались тексты. Вот. Просто не было ни сил, ни возможностей. Ну, вы знаете, бывает. Значит, спасибо за 2400 лайков. Спасибо за 4300 зрителей. Передавайте привет Плющеву, к которому сейчас пойдете, наверное. Очень вас прошу, пожалуйста, расскажите своим друзьям о моих программах, расшарьте и так далее. Они однотипные, но жизнь тоже однотипная. Проблемы и их решения, радости и горести, понимаете? Да, буду в субботу у Ксении в 19 часов. Да, она мне позвонит и напомнит. Ну и от Щедрот, посмотрите внизу, там ссылки на Patreon и ссылки на чашку кофе. Там очень смешной момент был. Там один человек изменил сумму. Он с 20 в Патреоне переделал на 10. Я вот думаю, чем я ему не угодил. Спасибо, я вас обнимаю. Надеюсь, будет спокойная ночь. Всего вам самого хорошего и берегите себя. Я вас люблю. До встречи в понедельник.